Мы читаем труды Бальсулама на странице 665 со слов «Притча о царе». Вопросы можно задавать через kap.tv. Избранные вопросы относительно изучаемого материала будут задаваться в прямом эфире. Труды Бальсулама, страница 665 со слов «Притча о царе». Притча о царе, которому так полюбился раб его, что захотел он возвеличить его и вознести над всеми министрами, ибо признал он в сердце его верную, нерушимую любовь. Однако не в традициях царства возвысить человека до самых вершин за один раз и без очевидной причины, а традиции царства раскрыть причину взору каждого в глубокой мудрости, хохме. Что сделал он? Поставил он раба привратником во внешних покоях и повелел одному министру, изощренному в шутовском искусстве, нарядиться и изобразить бунтовщика против царства и выступить войной, чтобы захватить царский дом в час, когда войско его не готово. Министр сделал по велению царя и изощренно и с великой мудростью изображал, что он воюет за царский дом. А раб-привратник с риском для жизни спасал царя и воевал против того министра с удивительным мужеством и огромной преданностью, так, что взору каждого раскрылась его сердечная любовь к царю. Тут министр скинул свой наряд, и настало большое веселье, ведь он воевал с большим мужеством, гвурой и твердостью духа, а теперь убедился, что это была иллюзия, а не реальность. А больше всего смеялись, когда министр рассказывал о глубине изображения жестокости и великого страха, который он разыгрывал перед его взором. И каждая деталь в этой страшной войне вызывала веселье и великую радость. Но все же раб он и не обучен. Как же можно вознести его над всеми министрами и работниками царя? Задумался царь в душе своей и сказал тому же министру, что он должен нарядиться в одежды грабителя и убийцы и вести против него мнимую войну. Ибо знает царь, что во второй войне раскроется ему чудесная мудрость, хохма, так, что он будет достоин встать во главе всех министров. Поэтому поставил он себя хранителем царской казны, поставил он раба хранителем царской казны, а тот министр в этот раз нарядился в одежды злодея и убийцы и пошел грабить царские сокровища. Несчастный хранитель воевал с ним со всей отвагой и преданностью до тех пор, пока не наполнилась мера. Тогда скинул министр свой наряд, и настали большая радость и великое веселье в царском чертоге еще более, чем раньше. Ибо искусные выдумки министра со всеми своими подробностями вызывают великий смех, ведь теперь министр должен был изощриться больше, чем до этого, поскольку теперь общеизвестен заведенный порядок, что нет у царя в стране ни одного злодея, а разные злодеи — это лишь шутники. Так что министр только с помощью глубоких ухищрений обрел силу перевоплотиться в образ злодея. Однако, так или иначе, раб обретает мудрость, хохму, от знания в конце, и любовь от знания в начале, и тогда он возносится навечно. И на самом деле удивительное зрелище, все эти войны в изгнании, и все знают скрытое в них добро. Ведь все это своеобразное лицедейство и веселье, несущее лишь добро. И как бы то ни было, нет никакого способа облегчить для себя тяжесть войны и ужаса.
На самом деле мы не знаем, почему мы должны проходить все эти страдания, проблемы, войны, всю путаницу, и, соответственно, этому выяснение удачи и неудачи, и так далее. То есть, какова их польза? Потом мы постепенно в пути выясняем, что с их помощью мы приобретаем знания, мудрость, силу, понимание общей системы, из твоих действий мы познаем тебя, то есть изучаем действия Творца, производимые с нами. Этим мы познаем его, начинаем его ощущать в понимании. Первая причина, а почему это именно так? Она не ясна нам, и мы не можем сейчас, когда мы находимся в пути исправления, понять ее. Только когда поднимемся выше границ исправления к совершенному состоянию, тогда у нас будет разум и чувство, будут у нас келим понять это и оправдать это. Но, как мы изучаем, для того, чтобы произвести эти действия и познать Творца, а это цель творения, и все познают меня от мала до велика, должны прийти к слиянию с Ним, именно с Ним, то есть и в действиях, и в понимании, и в ощущении, во всем, что находится в келим, в желаниях человека, в желании получать, в его намерении, мы постигаем действия Творца на нас, и из этого также приходим к этим келим, которые способны постичь слияние. Наши келим, наши желания, частично приготовлены нам заранее, и эта подготовка называется «Малхут мира бесконечности», потом лестница духовных ступеней, нисходящих сверху вниз, включая разбиение келим, их падение вниз, их смешение, взаимосмешение и взаимовключение. И когда это взаимовключение завершается, и подготовки завершаются со стороны келим, которые в нашем мире также проходят этот путь, который проходят в духовном мире, чтобы ветвь и корень соответствовали друг другу, приходят к наполнению. Это называется с помощью дарования Торы приходят к исправлению пустыни, затем к исправлению страна Израиль, потом проходят крушение первого храма, второго храма, и вот так приходим к состоянию, где мы можем начать исправление. Эти келим, которые прошли разбиение, чтобы они сами исправились, и исправили те келим, которые не прошли разбиение. А после разбиения, когда приходят к исправлению, то исправление приходит также и к части келим в частном виде. Это входит в рамки подготовки общей, чтобы были частные келим. А затем приходят к общему исправлению. И общее исправление, как и частное исправление в общем, проходит, как мы не раз говорили, по двум большим ступеням. Первая ступень
—
это Хафец Хесед, вторая ступень
—
это получение ради отдачи. Подобно тому, как Бааль Сулам проводит здесь, в этом прекрасном примере, раб и царь, прежде всего, первая часть нашего исправления — это достичь ступени верный преданный раб. Хафец Хесед желает милости он. Когда после всей учебы, которую мы проходим, и это игра также и здесь, в примере, в притче и в нашей жизни, мы это называем игрой, потому что на самом деле мы должны здесь все время противостоять Творцу, который облачается в самые разные облачения относительно нас. И должны через эти облачения познать, различить, что это Творец, что нет никаких преступников в царском дворце, только его преданные служители, которые называются ангелы или, скажем, министры. А мы должны против этих помех, которые путают нас, которые не дают нам различить царя за всеми происшествиями, случающимися в нашей жизни, что нет никого, кроме него. Мы должны приложить усилия, каждый миг видеть себя в войне. В войне за единство царя. И если приходим к такой войне, прежде всего, это признак, что мы достойны подняться к тому, чтобы быть близкими царю. Происходит очень часто, что человек не получает, не слышит этого призыва, приглашения. И тогда вот так остается без этой борьбы. И в этой борьбе тоже есть много особенностей. Человек должен быть очень зорким к этим, в каждом действии, которое предоставляется ему. Различать, распознавать, что с ним происходит, чтобы он не шел по течению привычному своему день ото дня, а зорко себя проверял, где его мысли, что с ними, каковы его намерения. И все это в особенности относительно группы, там, в сущности, поле деятельности его, там дом царя, и там царь должен проявиться, а пока он скрыт, пока человек не будет приближен к нему, как это должно. И поэтому все это противоборство, все эти войны, все выяснения, все внимание и чувствительность должны быть направлены на то, что происходит относительно взаимной связи между всеми товарищами, внутренним виде между ними, в тех рамках, где царь должен раскрыть. Это внутренние рамки, связи между товарищами в группе. И вот там человек должен все время пытаться быть в борьбе, очистить место, привести это место в порядок. Это как Иешуа помогал Моше, это место в пустыне. Короче, приготовить место к раскрытию Творца. Это первый этап. Первая атака, она тоже длительная, непростая, с очень многими врагами, противниками, ненавистниками, теми, кто мешает, или наоборот, как бы привлекают приятным обхождением с разных сторон, добром и злом. Этот министр в шутовском наряде хочет запутать, обмануть, перехитрить раба. Но раб становится преданным, надежным рабом в конце всех этих войн первого этапа. Как он и говорит, все-таки раб он, ему еще не достает хохма, не достает мудрости, разума. Но преданность, надежность он уже приобрел. То есть уровень хафец хесед. Доволен, желает милости он. Тогда он приходит к следующему этапу. И тогда, конечно, эта война не за преданность. Работа над умудренностью, изощренностью. Скажем, наступает, приходит кто-то, облаченный не в преступника, а наоборот, как консультант хороший, и советует ему, ты знаешь, хорошо бы царю сделать так или эдак. Попробуй, ты увидишь. А вся работа в том, чтобы быть очень осторожным ко всем этим рекомендациям, видеть, что все это наш эгоизм облачается так и хочет увлечь нас именно наоборот, не на пользу царю. И здесь очень трудно различить в этих вопросах. В следующий раз наоборот, он говорит, не оказывать благо царю, а как-то царь тебе наносит вред, ущерб. Почему он так делает? За что тебе так? Как это получается, что в такой тяжелой работе, которую ты сделал, не получаешь никакого вознаграждения? Где твои усилия? Посмотри, сколько ты их приложил. Где награда? То есть снова увлекает тебя со второй части пути к первой части пути, что проверяет твою преданность, она остается под вопрос. И здесь есть большие переходы внутри человека во всех этих, во всей этой игре с жестоким противником и большой разум. Эти мудрецы эгоистические, насколько они умеют облачиться перед рабом, перед человеком, в таком виде, что он не может различить и поддается и отдает себя в их руки. Есть моменты слабости, моменты непонимания, моменты неуверенность, хочет положиться на массы, на людей, которые кажутся ему такими толстыми, важными, умными. Есть очень много тут ловушек для этого министра, и много уловок у этого министра, который путает его, работа очень тяжела, потому что здесь приобретают мудрость. Хохма, приобретают понимание авана от света и тьмы, от вещей и их противоположности. В этом вся мудрость, различить их. И вот так продвигаемся. Как бы то ни было, продвигаемся. После того, как он приобрел в пути на втором этапе всю эту систему взаимоотношений, противоположную и правильную, с левой стороны, со стороны клипы, и с правой стороны, со стороны святости, все это в нем формируется в понимании, в выяснении полном, тогда ясно, ему, что вся мудрость, которая есть в царстве, весь порядок, который есть в царстве, тогда может быть там, как кли, служащее преданному, мудрому, берущему на себя всю, весь порядок работы, и тогда в этой работе, когда он ее знает, очень глубоко познал и приобрел килим, чтобы ее выполнять, и у него есть силы ее выполнять, потому что он слит с царем становится, тогда он приходит к слиянию. В этом, вот, в сущности, это притча, чудесная притча. Она легкая, с одной стороны, а с другой стороны, она буквально охватывает все 125 ступеней духовной работы. Когда мы прежде приходим к миру Ацилут, приобретаем килим гальгальтайнаем, отдача ради отдачи, а затем из Ацилута начинаем опускаться вниз, в миры Брия получать Озен, в мир Ецера получать Хотом, и в мир Асия получить П, то есть Ахаб. И вот так разбитые души поднимаются в Ацилут. Но это при условии, что прежде исправляем в Ацилуте Гальгальтейнаем свойства Исраэль. Это первый этап в работе царя. Это не то, чтобы этим мы не работали против клипот также. Именно против клипот. Но и клипот, и разбитый килим, они находятся на уровне Исраэль. Да?
Юджин из Нью-Йорка спрашивает, чего нам не хватает в данном, в настоящем состоянии, чтобы увидеть эти проблемы и удары в нашей жизни, как посланников, чтобы увидеть во всем этом посланников Творца?
И удары, и проблемы. И удары, и проблемы. Тут должно быть мнение окружения, мнение группы, давление группы. Нужно и понятие, и его противоположное. Нужно быть очень пугливыми и очень героичными, очень глупыми и очень мудрыми. В зависимости от каких особенностей. Различных особенностей. Обычно мы путаем между ними. Там, где надо быть глупцами и склонить голову, и отдать себя, там мы умничаем и гордецы, умники и гордецы, и наоборот. Ну, и так далее.
Это
берет очень много сил и очень много времени, пока человек, не выпрямит себя. Происходит так, что бывает такая маленькая, короткая ошибка или несколько дней может очень дорого стоить на 10-20 лет. На 10-20 лет работы.
Ученик из США спрашивает, почему понимание того, что мне нужно делать, не всегда дает мне сил быть преданным?
Потому что понимание в разуме, а преданность, скажем, объединению или чему-то еще, это в желании. Разум и желание — это две разных вещи. Разумом эти могут такие хорошие и умные вещи, такие премудрости, все учение целиком. И со всем этим я в разуме согласен. Но в желании я не могу выполнить даже самой легкой вещи, потому что желание требует исправления, а исправление должен прежде всего склонить себя перед группой, получить через них свет, возвращающий к источнику, из правильной учебы в правильной группе. Тогда я смогу выполнить в исправленном желании, в чем-то исправленном желании, некое малое действие, ну, хоть что-то, да. А в разуме я тебе могу сказать уже сейчас самые лучшие вещи рассказать. Но пока это реализуется в желании, для этого над этим должен очень тяжело и сильно работать и найти место, каким образом, в каком виде я привлекаю свет, возвращающий к источнику. Правильно его принять, правильно им воспользоваться. Это не просто слова. Ты знаешь, на словах у тебя есть умников и мудрецов в мире. Хохма бегоем, то есть мудрость в народах мира, поверь. А понимание, авана, мы не говорим просто о Эйнштейнах внешних. Мы говорим, гой народы мира называется, что тот, кто понимает всю духовную работу разума, но не исправляет. Исраэль тот, кто Яшаркель, прямо к Творцу исправляет свои желания. И это две части, может быть, противоположные совершенно. То есть мудрость, ум в народах мира, он тебе так может рассказать просто ангельски. Он настолько знает, настолько понимает, и своим разумом он все это перекопал, как иерусалимские мудрецы с Бальсуламом. Знают все, рассказывают тебе без всяких проблем. Вы помните, ко мне тебя еще не было. Из Иерусалима такие, в таких халатах, с полосочками, в таких шапках. Хотим у тебя учиться. Я, может быть, для них пару раз у себя дома сделал уроки, там 12-15, такие наиболее ортодоксальные. Потом прекратил. Прекратил. Не то, что я боялся, и это тоже были расчеты такие, но именно по причинам этого типа. Да, Моти. Побыстрее.
Вы объяснили процесс исправления и сказали, что это при том условии, что Гальгальт Инаим первый это сделает. Так как же Гальгальт Инаим, которая у нас...
Они тоже разбиты.
Да, но у нас получается, что именно эта часть, это самая жестоковыйная и тяжелая для исправления. А ведь она вроде должна быть самой легкой.
Если мы говорим о Исраиль, что это возвышенные килим, то при их разбелении они самые низменные, самые разбитые. Это поэтому они самые упорные. И кроме того, здесь понятие его противоположности. Когда мы говорим, что это тяжело, мы говорим о тяжести на первой ступени, относительно прочих ступеней. Все прочие исправляются с их помощью. Поэтому жаловаться нам запрещено. Должны приложить еще немного сил и достигнем удачи в исправлении. А пока мы переходим к Зоар.
Перейдем к следующей части урока из книги Зоар.